Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. Все-таки 13 это несчастливая Чилса. Я стала задумываться над этим еще в 10 классе, а окончательно убедилась в 11. Все потому, что в нашем 13 кабинете преподавали физику. И физички у нас менялись практически каждый год. Поэтому оценки по этому предмету у меня всегда были неважные, и отношения с новыми учителями никогда не ладились. Так было из года в год. Но этот учебный год обещал быть необычным. Он начинался, как всегда, знакомые загоревшие лица, ненавистные учителя, уже надоевшие стены школы и, конечно, новая учительница физики. Впервые ее увидели на линейке 1 сентября. И она сразу произвела фурор среди и учителей, и учеников. Учителя смотрели на ее с презрением. Ученицы с завистью, а парни с интересом. Это было неудивительно. Внешне она была похожа скорее на заграничную фотомодель, чем на среднестатистического педагога. А как я на нее смотрела? С равнодушием. Для меня она была лишь очередной физичкой. Я знала, что на следующий год будет новое. Поэтому не видела смысла обращать внимание на эту. И даже ее внешность не могла заставить меня думать иначе. Но тогда я была единственной, кто не видел приближающихся перемен. Занятия начинались 2 сентября. Первый учебный день всегда был очень короткий. Ученики были еще не настроены на учебный лад. А у учителей было много документации и важных дел. В этот день всем по РСТО было плевать на образование. Все это понимали и намеренно сокращали этот день. Расписание как никогда радовало. ОБЖ, история, музыка, литература, физика. Главной сложностью сегодня было не уснуть. Или хотя бы уснуть и не спалиться. Практически весь урок ОБЖ говорил только учитель. А мы сидели и делали вид, что что-то понимаем. История пришла почти так же. Только делать умные лица стало уже сложнее, и нудный голос училки все сильнее тянул в сон. Всю музыку мы выслушивали философские рассуждения учительницы о жизни. Она этим славилась. Могла часами говорить ни о чем. Теперь совсем перестали что-то понимать, и делать умный вид уже не получалось. На литературе смогли расслабиться. Один из отличников весь урок подробно пересказывал содержание заданной на лето литературы. Училка увлеченно вела диалог только с отличником и нас вовсе не замечала. Я смогла наконец-таки вздремнуть. Перед следующим уроком все резко оживились. Парням не терпелось вблизи посмотреть на новую красотку. Их энергия передалась и девушкам, но несколько с другим настроением. Они злостно перешептывались, собирали любые сплетни, которые только могли собрать, и искали любые, даже самые малейшие изъяны, в ее внешнем виде. Удивительно! Еще ни одна физичка не вызывала у всех такого интереса. В классе многие менялись местами, но я не променяла свое выгодное место. С учительского мечта меня было плохо видно, но зато я видела почти весь класс. Ребята менялись снова и снова до тех пор, пока не прозвенел таки звонок. Тише в классе от этого не стало. Лишь когда вошла долгожданная учительница, в классе наступила тишина. Почти гробовая. Физичка положила на учительский стол какие-то документы и встала около доски. Все глаза были устремлены на нее. Она мило улыбнулась и оглядела класс. «Здравствуйте, ребята. Меня зовут Светлана Викторовна. Я буду преподавать у вас физику с этого года. Очень хочу со всеми вами подружиться». Она еще раз улыбнулась, но только еще более очаровательно. Вот теперь я смогла рассмотреть ее вблизи. Она действительно была довольно красивой женщиной. Примерно 25 лет. Видимо, не так давно выпустилась из института. Брюнетка с длинными волосами, собранными в строгий хвост. Красивые зеленые глаза. Легкий, подчеркивающий ее красоту макияж. И строгий элегантный офисный костюм. Отличительной чертой ее внешности являлись очки. Они были хорошо подобраны к лицу и очень ей шли. После небольшой вступительной речи она прошла к столу. Открыла учебник и стала объяснить тему урока. И делала это довольно неплохо. Обычно наши уроки сводились к терпеливому выслушиванию нудной лекции. Но Светлана Викторовна объясняла тему урока с помощью диалога с нами. Задавала вопросы. Шутила. Терпеливо отвечала на наши даже самые идиотские вопросы не по теме урока. Было видно, что она очень волновалась, сбивалась, путала наши имена. Но все равно урок был не скучным. За 15 минут до конца урока Светлана Викторовна решила дать нам задачу и вызвать кого-нибудь к доске. Решать ее. Желающих было как никогда много. Немного растерявшись, учительница решила вызывать по журналу. А кто у нас первый в списке? Аристов Роман. Пожалуйста, иди к доске. Ну, а кто же еще? Конечно, это будет Рома. Знакомьтесь, наша местная знаменитость. Красавец. Отличник. Спортсмен. Словом, мечта любой девушки. Но, хорошо это или плохо? Эта мечта могла с легкостью осуществиться в любой момент. Для этого нужно лишь состроить ему глазки, и Рома сразу примется вас очаровывать и будет делать это. Ровно до тех пор, пока не появится следующая желающая провести время в его компании. Этот гад сидел недалеко от меня, и один его вид выбешивал. Рома однажды и меня пытался очаровать. На что я довольно грубо его отшила. Это стало для него ударом ниже пояса, и с тех пор он не упустит шанса меня позлить. Ради этого он и сел за соседнюю парту. Там постоянно кто-то толпился и мешал мне спокойно посидеть на переменах. В основном это были фанатки. На редкость пропивные особы. Они напоминали мне воздушные шарики. Вроде красивые. Блестят, но внутри был только воздух. Как такие вообще могли ему нравиться? Не понимаю. Словом, он любил очаровывать девушек. Но сегодня, видимо, решил превзойти самого себя и соблазнить физичку. Насколько мне известно, в его практике еще не было таких случаев. Просто наши учителя не могли похвастаться модельной внешностью. Но такие радикальные перемены требовали от него довольно многого. И он очень старался произвести на Светлану Викторовну должное впечатление. Надо сказать, ему физика давалась тоже с трудом. Поэтому у доски он говорил только о том, в чем точно был уверен. Согласно закону сохранения энергии, полная механическая энергия тела, на которое не действуют силы трения и сопротивления, в процессе его движения остается неизменной. Когда же присутствует, например, трение-скольжение, тело вынуждено тратить часть энергии на его преодоление. И энергия, естественно, будет уменьшаться. Поэтому в реальности, при передаче энергии практически всегда существуют потери, которые приходится учитывать. Хорошо, продолжай. Закон сохранения энергии можно выразить с помощью формулы. И Рома записал на доске какую-то замысловатую формулу. После молча продолжил решать задачу. Иногда Светлана Викторовна задавала уточняющие вопросы. Рома как мог, отвечал на них. Так продолжалось минут 10, и в эти 10 минут Рома выделывался так, как только мог. Светлана Викторовна, видимо, не замечала, что его вежливость была фальшивой. Но мы слишком хорошо его знали, чтобы не видеть этого. Он тоже сильно волновался, много запинался, ошибался, но все равно умудрялся выглядеть умным. Рома наконец-таки сел на место, и я услышала его вздох облегчения. После физичка задала нам несколько вопросов по теме урока. Я старалась не высовываться, но на один вопрос все-таки пришлось ответить. И то с помощью одноклассника. И как вы думаете, кого? Правильно, Ромы. Ненавижу его. Наконец прозвенел звонок. Думала, урок будет длиться вечно. Но, к счастью, он закончился, и я ушла домой. Дома ничего нового. Родители опять скандалят, выясняя отношения. Последнее время я все чаще вижу эту картину. Все потому, что мама вбила себе в голову, что у отца появилась любовница. Не знаю, так ли это или нет, но я не хотела видеть и уж тем более слышать их скандалы. Поэтому, пообедав и переодевшись, я собрала небольшой походный рюкзак, обула удобные кеды и снова вышла из дома. Через какие-то полчаса я вышла из города и направилась прямиком к лесу. Зашла в него и как будто оказалась в сказке. Вокруг были умиротворенные вековые деревья, играющие необыкновенно красивую мелодию своей изумрудной листвой. Им аккомпанировали своим прекрасным пением игривые птицы, настойчиво прятавшиеся от моих глаз. Здесь даже воздух казался особенным, целебным. Достаточно было сделать только один глубокий вдох, и тут же из головы выветривались все мысли и приходили новые, легкие, позитивные, и появляется уверенность, что абсолютно все проблемы решаемы. Именно для этого я сюда и ходила. Забыть обо всем. Я довольно часто здесь бываю, и поэтому быстро нашла едва заметную тропинку, протоптанную лично мной, и позволила ей вести меня по сказочным лесным пейзажам. Я и не заметила, как достигла цели своего пути. Это было мое тайное место, о котором знала только я. Здесь можно было спрятаться от школьных проблем, домашних забот и от всего остального. Родители думали, что я гуляю с подругами, а подруги, что я сижу дома. И я обманывала всех по РСТО, чтобы побыть здесь одной. Передо мной открылась лесная поляна, в центре которого было красивое небольшое озеро. Недалеко рос старый дуб. Он обособился от остального леса и расположился около озера. К этому дубу я и направлялась. Я подошла к нему и быстро забралась на одну из его нижних веток. Они были достаточно крепкими, чтобы выдержать меня, и достаточно широкими, чтобы я на них удобно расположилась. Именно это я и сделала. Потом достала из рюкзака альбом, карандаши и начала рисовать. Я могла часами так сидеть, не отвлекаясь. Это всегда помогало мне расслабиться и отдохнуть. Я здесь не только рисовала, но и читала книги или просто сидела с закрытыми глазами и наслаждалась звуками леса. Так продолжается до тех пор, пока холодный вечерний ветер не погонит меня домой. Но сейчас было тепло. Я рано пришла из школы и могла подольше здесь побыть, чему несказанно была рада. Наконец, второй рисунок был закончен, и я откинула голову на ствол дерева и ждала нового прилива вдохновения. Закрыла глаза и стала внимательно прислушиваться, пытаясь угадать источник каждого, даже самого малейшего звука. Сначала слышала только шум листвы. Потом стала распознавать голоса птиц. Это синица. А сейчас дрозд. ХММ. А это кто? Кажется, сойка. Если долго прислушиваться, можно даже услышать животных. Хотя они и не хотят, чтобы их услышали. Поэтому это не всегда получается. Спустя некоторое время я услышала нечто странное. Шорох травы. Недалеко от меня. Опять шорох. Но уже громче и совсем близко. Кто это может быть? Я открыла глаза и стала обеспокоенно озираться по сторонам. Через минуту на противоположную сторону поляны из леса вышел человек. Представьте себе мое удивление, когда я узнала в этом человеке Рому. Я чуть с дуба не свалилась. Удержалась, но спуститься пришлось. Что ты здесь делаешь? Я задала вполне резонный вопрос. Гуляю. Он очаровательно мне улыбнулся. По привычке, наверное. В нескольких километрах от дома. Врешь? Его улыбка мгновенно исчезла. Ну хорошо. Я заблудился. Хах. Да ладно. И как же ты умудрился? Это действительно выглядело очень забавно. Наш идеальный Рома не смог сориентироваться в небольшом лесу. Мне больших усилий стоило не рассмеяться как сумасшедший. Но я собралась с силами и серьезно спросила. И как долго ты уже так путешествуешь? Это совсем не смешно. Разве я смеюсь? Ты готова согнуться от смеха? Ладно, в этом ты прав. Все-таки я не удержалась и упала на землю. Задыхаясь от дикого хохота, Рома сел рядом и стал ждать, пока я успокоюсь. Прошло несколько минут, и я смогла таки успокоиться. Села и серьезно посмотрела на своего нового спутника. Зачем же ты все-таки в лес пошел? По ягоды, что ли? Нет, конечно, я мяту искал. Что? Мяту? Да. Мяту. У мамы последнее время частые головные. Врач посоветовал оваривать мяту. Но мама не пьет магазинную. Поэтому решил сам собрать для нее. Ух ты. Очаровательно. Меня это действительно удивило. Наш идеальный Ромочка потерялся в лесу. Да еще и по такой причине. Поразительно. Ну и как? Нашел мяту? Нет. Пока что. Только тебя нашел. Ну, а серьезно, сколько ты уже ток бродишь? Пару часов. Пару? Ну, ладно, 3 часа примерно. Я снова разразилась диким смехом. Правда, успокоилась уже быстрее. Встала и серьезно сказала. Ладно, пойдем искать мяту. А, ты пойдешь со мной? Не могу же я тебя тут одного оставить. Хорошо, пойдем. Обрадованный он вскочил с места и побежал за мной. Я собрала вещи, и мы направились опять в лес. Ты хоть знаешь, где здесь растет мята? Я здесь все знаю. Ну, ладно. Его скептизм меня почти обидел. Видимо, решив, что выбора у него все равно нет. Он решил довериться моим знаниям о местной флоре и фауне. Я уверенно вела Рому сквозь лесные дебри. Хотя для меня это не казалось дебрями. Но несмотря на мою уверенность, мой спутник испуганно озирался по сторонам и удивлялся любым неожиданностям. Он даже чуть не умудрился снова потеряться. Сейчас, среди дикой природы, он выглядел таким беспомощным и слабым. Вся его пафосность куда-то испарилась, и передо мной стоял как будто совершенно другой человек. Мне не верилось, что это все тот же местный ловелас. Хэм, странно, он совсем не был таким в стенах школы. С горем пополам мы все-таки пришли на небольшую полянку с мятой. Я нашла ее уже давно и тоже иногда собирала здесь мяту для чая. Здесь стоял необычный запах, он был очень сильным, поэтому я не так часто тут бывала. Взглянув на Рому, я потеряла дар речи. Мало того, что он удивлялся всему, что видел, сейчас он и вовсе выглядел как маленький мальчик, впервые окощавшийся в зоопарке и увидевший там льва. Рома аж расширенно разглядывал поляну, совершенно не двигаясь. Как красиво, это все, на что его хватило. Мне снова захотелось смеяться. Но было стыдно смеяться над его искренней, по-детски счастливой реакцией. Поэтому я не стала. Наконец, он пришел в себя и набрел таки заветной мяты. Когда мы вышли из леса, уже начинало темнеть. Рома галантно провел меня до дома. Он слишком привык ухаживать за девушками и просто не мог этого не сделать. Отец снова куда-то ушел, и мама готовила что-то на кухне. По крайней мере, делала вид, что готовит. Так было после каждого сандала. Сейчас ее не стоило беспокоить. Домашки было немного. Я могла сделать ее на перемене. Поэтому уставшая и со спокойной душой легла спать. Но еще долго не могла уснуть. Перед глазами стояло удивленное лицо Ромы. Он действительно выглядел как маленький мальчик. Никогда его таким не видела. Для меня Рома в СГДА был самовлюбленным и эгоистичным выпендрежником. Никогда не упускал возможности покрасоваться перед представительницами прекрасного пола и лишней раз показать, как он идеален. Но сегодня он был совсем другим. Такой простой, открытый и даже беспомощный. Что так могло повлиять на него? Я уснула, так и не найдя ответа на этот вопрос. Светлана Геннадьевна, так ее звали, преподавала, не придиралась. Редко вызывала к доске. На хорошие оценки не скупилась. Сами вызывались отвечать только отель-отечники и парни. Поэтому меня спрашивали реже, чем обычно. Но я была не против. Так моя успеваемость не станет еще хуже. А вот другие, напротив, старались себя проявить. И как я уже сказала, в основном парни, хотя главной их целью было совсем не получение знаний. Особенно старался покрасоваться. И делал это на уровне профессионального пикапера. Это было неудивительно. Вся школа знала его как красавчика-спортсмена, который никогда не упустит возможности лишний раз это доказать. Говорят, он перепробовал всех красавиц в школе. Ходили даже слухи, что он связался с малолетками. Но они так и не подтвердились. Кто знает, может, он сам и пустил эти слухи, чтобы о нем говорили еще чаще обычного. Словом, он любил очаровывать девушек. В этот раз он решил превзойти самого себя и очаровать. Каждый раз говоря с ней. Будь то у доски, с места или на перемене. Он выделывался как только мог. Она, видимо, и не подозревала, что его вежливость была фальшивой. Но мы слишком долго его знали, чтобы не замечать этого. На каждом уроке он: звонок,